Шримад-Бхагаватам, песнь первая, глава вторая, божественность и божественное служение, текст 27. Раджастамах пракритаях самашила баджантивай питрибута праджешадин шрияйшварья праджепсавагам. Перевод стиха. Те, кто находится под влиянием гун страсти и невежества, поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания. Ибо ими движет стремление к материальным благам, женщинам, богатству, власти и потомству. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, чьи намерения вернуться обратно к Богу серьезны, не нуждаются в поклонении полубогам, к какому бы разряду они ни относились. В Бхагавадгите 7.20 и 23 ясно сказано, что те, кто помешан на материальных наслаждениях, обращаются к разным полубогам за приходящими благами, которые предназначены для людей со скудными знаниями. Не стоит стремиться к более изощренным материальным наслаждениям. Их нужно позволять себе лишь в той мере, в какой они действительно необходимы для поддержания жизни, не больше и не меньше. Умножать материальные наслаждения значит обрекать себя на все новые и новые страдания материального существования. Больше денег, больше женщин, ложный аристократизм – таковы некоторые из запросов материалистичного человека, ибо ему неведомы блага, которые можно получить, поклоняясь Вишну. Поклонение Вишну может принести благо и в этой жизни, и в жизни после смерти. Забыв об этих принципах, глупые люди, стремящиеся иметь больше денег, больше жен и больше детей, поклоняются разным полубогам. Цель жизни в том, чтобы положить конец страданиям, а не усугублять их. Ради материального наслаждения не обязательно обращаться к полубогам. Полубоги всего лишь слуги Господа, и они обязаны поставлять все необходимое для жизни – воду, свет, воздух и так далее. Нужно усердно трудиться и поклоняться Верховному Господу, предлагая Ему добытые в поте лица плоды своего труда, и это должно стать жизненным принципом. Человек должен тщательно и добросовестно, с верой в Бога, исполнять свои обязанности. Это поможет ему постепенно продвигаться по пути, ведущему обратно к Богу. Когда Господь Шри Кришна лично присутствовал во Враджа-дхаме, он отменил обряд поклонения полубогу Индри и посоветовал жителям Враджи поклоняться Богу, выполняя свой долг с верой в Него. Поклонение полубогам ради материальной выгоды – это в сущности извращение религии. Такого рода религиозная деятельность была осуждена в самом начале Бхагаватам, там, где она названа кайтава-дхармой. В мире есть только одна религия, которой надлежит следовать всем и каждому. Это Бхагавата-дхарма, религия, которая учит поклоняться Верховной Личности Бога и никому более. Ом агьянати миранда сия агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай ши гураве намаха ши читанья манобиштам схабитамина бутале своям рупакадам ахьям дадати свападантикам вандыхам ши гурок ши ютапада камалам ши гурун вайшнавам шча ши рупам саграджатам сахагана ракхунатхан витам там садживам садвайтам савадутам париджана сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан, Сахагана Лалита, Шри Вишакхан Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдо, Дина Бандо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабану Суты Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпата Рубьешча, Крипа Синду Бьяевача, Патита Нам Паваны Бьо, Вайшнавы Бьо Намо Намаха, Джайши Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Пришхаям Тадеши Бхакти Виданта с вами Натинамина Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвиши Шашунья Вади Пашти Тедашитарины. Раджастамах пракритаях самашила баджантивай питрибута прадже шадин шияйшварья прадже псавахам. Те, кто находится под влиянием гун страсти и невежества, поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания. Ибо ими движет стремление к материальным благам, женщинам, богатству, власти и потомству. последнее время что-то такие темы стали часто мне попадаться. В субботу как раз будем такую лекцию давать. Что такое материальные блага, что они дают, и что такое духовные блага, что дают они. Потому что, видно, преданные в последнее время медитируют на какое-то отречение, сердце очищается, какое-то знание проявляется, появляется отречение. И такие темы встречаются довольно-таки часто лично мне. Здесь, как и в любой шлоке Шримад-Бхагаватам, нам объясняется самое главное. Как мы разбирали в день явления Шримати Радхарани, что на самом деле любая шлока Шримад-Бхагаватам связана со Шримати Радхарани, с преданным служением. И на первый взгляд может так не показаться. Здесь Шрила Прабхупада объясняет очень таким вот интересным образом. Первая песня Шримад-Бхагаватам, она была прокомментирована, и когда он жил во Вриндаване. И вот эта первая песня, ее комментарии, они какие-то, ну вот вообще, вот они отличаются от других. Потом, конечно, когда он уже был в Америке, ездил по всему миру, он еще лучше говорил по-английски, он понимал лучше мышление западных людей. Конечно, там комментарии, как говорили ученики, они становились все мощнее и мощнее с каждой последующей песней. Да, сейчас и пара надоел, не так было смотреть. Но вот эта вот первая песня, которая была прокомментирована во Вриндаване, как мне говорили, как я слышал, она несет в себе какой-то вот такой, на мой взгляд, супер высокий трансцендентный настрой. Что прямо с этих комментариев вот прямо веет Вриндаваном. Таким отречением, которое становится очень естественным, если постоянно читать Шримад-Бхагаватам. Очень естественным, потому что вот эта любовь Шрилы Прабхупады, она проявляется. Любовь Кришны, который диктовал Прабхупаде эти комментарии и другие книги. Вот это вот желание Шрилы Прабхупады поделиться с нами Вриндаваном. То есть, как говорил Бхактивинода Тхакур, не говоря уже о простых религиях, просто мирских религиях, да, если даже брать наши вайшнавские сампрадаи, то он говорил, даже в трех других вайшнавских сампрадаях нет чистой любви к Богу. Нет. Чистая любовь к Богу есть только в Гаудия сампрадае. Именно у кришнаитов. Прабхупада почему говорил, мы кришнаиты? То есть он подчеркивал, что мы поклоняемся не только, не просто верховной личности Бога. У Бога слишком много проявлений. А мы поклоняемся изначальной верховной личности Бога. Ади Пуруши. Именно Кришне, в желании достичь враджа, в желании достичь вот этой чистейшей духовной любви, которой нет даже в духовном мире больше нигде. Полнейшее бескорыстие, полнейшее предание себя Богу, не желая ничего взамен, абсолютно ничего. И это можно только в эпоху Господа Чайтаньи услышать. Рахунат Дас Госвами говорит монах Шикши, молитвы, обращенные к своему уму, не слушай блудницу мирских разговоров. Она украдет твой разум духовный. Если мы слушаем мирские разговоры про джалпу, то это ведет к тому, что мы теряем духовный разум. Как я вот спросил у Владлена, вот ты заметил, что ты сейчас вот живешь как брамачари, что намного лучше запоминание пошло. А почему? А потому что, чтобы получить знания, нужна вера. Прийти и начать что-то слушать или читать. А чтобы сохранить знания, нужен контроль чувств. Нужна садхана. Если нет контроля чувств, то все. Знание вроде бы в нас вошло в одно ухо, в другое вылетело. А тем более вот это материальное общение, блудница мирских разговоров, это просто то, что уничтожает духовный разум. И поэтому Шрила Прабхупада однажды великий урок дал. Сидит слуга, ждет, когда около комнаты Шрилы Прабхупады, ждет, когда он позвонит в колокольчик. Шрила Прабхупада позвонил, этот преданный, он с кем-то, с другим преданным поговорил, который мимо проходил по коридору. И Прабхупада спросил, когда он вошел, о чем вы разговаривали? Он сказал, ну, так, Прабхупада, можно сказать ни о чем. И Прабхупада сказал, праджалпа, то есть пустые разговоры, это то, что разрушит наше движение. Нужно быть в этом очень аккуратным с этим. Не слушайте блудницу мирских разговоров. Это то, что уничтожает ваш духовный разум, ворует его. Далее он говорит, не слушай тигрицу рассказов об освобождении. То есть буддисты или еще там кто-то освободится от страданий, материального мира. Так привлекательно. Букти и мукти, две ведьмы обольщения, живут в нашем сердце. Желание наслаждаться плодами своего труда, материальными плодами. Желание освобождения от страданий. Это все есть в нашем сердце. Две ведьмы обольщения. Вот эта тигрица освобождения, она просто проглотит нас, сожрет. Почему? Потому что мы все не хотим страдать. Мы все хотим наслаждаться. И часто мы можем путать стремление к мокше, к мукти, к освобождению с бхакти. Мадана Махампру, этот потрясающий вайшнав, он однажды подошел к своему гуру, это, ну, Шришну Прабу рассказывал, и сказал, гуру Махарадж, а я вот 25 кругов повторяю. И Мукунда Госвами увидел в нем вот это стремление к мокше, к освобождению, и он сказал, я знаю многих преданных, которые повторяют по 25 кругов, но они хотят достичь освобождения. Это не бхакти. Это такая подмена, очень легко это подменить. Я-то думаю, это бхакти у меня, преданное служение, а я на самом деле просто увеличиваю количество кругов, чтобы побыстрее получить освобождение из этого мира. Чтобы не страдать, я уже устал здесь страдать вообще. Далее он говорит, Рухунатха Дас Госвами, перестань поклоняться Лакшми Пати, то есть перестань поклоняться Верховному Господу Нараяне, повелителю Лакшми Деви, богине процветания. Представляете, да, это где это вообще такое видно, чтобы вайшнав говорил, перестань поклоняться Верховному Господу. И далее он добавляет, ведь это приведет тебя всего лишь на Вайкунху, где ты не сможешь любить по-настоящему. Почему? Потому что на Вайкунхах там есть шанта-раса, нейтральные отношения с Господом, есть дасья-раса, естественно, служение Господу, и немножко проявлена сакья-раса, то есть дружеские отношения с Господом, но это гаурава-сакья-раса, то есть с почтением. Бог – это Бог, товарищ Вишну. То есть я там живое существо видит, что Бог – это Бог, а я – это я, он велик, я незначительный. Я его слуга и могу быть другом, но таким вот. Гаурава. Но на Галоке Вриндаване Вишрамба Сахья Раса, дружба без почтения. И Рухунатха Дас Госвами говорит, ты не сможешь на Вайкунхе любить по-настоящему, потому что там нет майи, там нет иллюзий. Не маха майя материальной иллюзии, не йога майя духовной иллюзии. Маха майя материальная иллюзия удаляет нас от Бога здесь в материальном мире. На Галоке Вриндаване йога майя приближает нас к Богу максимально, что мы даже забываем, что это Бог. Это наш друг, возлюбленный, сын. Приходят пастухи к Нанди Махараджу и говорят, как-то вот Кришна, он великая личность, стольких демонов убил. И мы несколько беспокоимся, это полубог, а мы же вообще сам Верховный Господь. Но мы как-то беспокоимся, видя, как вот ты его наказываешь. Там. И что-то еще, как-то надо быть поаккуратнее с этим. И Нанди Махарадж смеется, великая личность говорить? Разве великая личность не должна контролировать чувства? А вы посмотрите на моего Кришну. Ворует с детства. Женщина, девушкам прохода не дает. Сладкое ест вообще в огромном количестве. Вы говорите, это великая личность, совсем чувства не контролирует, не знаю, что с ним делать. Там йога майя заставляет нас забыть, что это Верховный Господь. И Рухунатха Дас Госвами продолжает, поклоняйся Радхе и Кришне, просто служи им, и они сами научат тебя, как служить им, как любить их. И все. Не слушай блудницу мирских разговоров, она украдет твой духовный разум. Не слушай тигрицу рассказов об освобождении, она проглотит тебя. Перестань поклоняться Лакшми Пати, ведь это приведет тебя всего лишь на Вайкунху, где ты не сможешь любить по-настоящему. Просто служи Радхе и Кришне, божественной чите. Изначальному Верховному Господу, изначальной богине процветания. И они сами научат тебя, как служить им с любовью. Это возможно только в эпоху Господа Читания. Такие слова, которые указывают сразу на самую высшую цель. Не то, что там какие-то поклонения полубогам, могущественным живым существам, предкам, ради какого-то местного наслаждения, материального. Майя Деви очень спокойно относится к армии, к йога-мистикам, к имперсоналистам. Очень спокойно. Ну что эти карми? Ну, живут, следуя карма-канде, ведическому распорядку, чтобы попасть в рай. Но они же вернутся обратно потом на землю, потом опять могут в рай подняться. То есть они просто хотят камеру тюрьмы материального мира поменять на более комфортабельную, и все. Они находятся в пределах ее влияния, материальной энергии. Ну, эти йоги, ну, уйдут, или имперсоналисты, философы, мыслители, муни эти, мудрецы, уйдут они в безличный браман, вроде бы за пределы, да, майи, материальной энергии. Ну, там они немного побудут, это же не полное освобождение, и вернутся обратно. Обратно в материальный мир. Но вот преданные – это другая категория. Это те, кто решил совершить побег. И потом еще после этого они удивляются. Что-то как-то препятствия какие-то, внутренние какие-то препятствия, внешние. Вы до этого были хорошими заключенными. Хорошему заключенному свидания разрешают, посылки. Он даже может прогуливаться где-то, его даже могут за пределы отпустить. Ты там сходи, там, ладно, как в западных странах есть. Не тюрьма, а курорт для наших зэков. Можно даже выйти на выходные домой, погостить, и потом прийти обратно, досиживать свой срок. Телевизоры у них, питание, все потрясающе. Спортзал, врач, ну все есть, короче. Но представьте, тот, кто собрался в побег, и начальство об этом узнало. Тем более зэки-то, они же это все в тайне делают. А преданный, он же четко заявляет сразу. Все, майя, я объявляю тебе войну. Он даже не скрывается. Такой наглый стал. Получив милость Шрилы Прабхупады. Естественно, если кто-то совершает побег, то сразу все силы начинают его преследовать. Полиция, собаки, вертолеты, жители оповещают по телевидению. То есть сразу усиливается все. А пока он еще не совершил побег, за ним сразу усиливается наблюдение. Стукачи там освещают его распорядок дня. Другие наблюдатели, надзиратели наблюдают. И тот, кто склонен к побегу, уже совершал побег, у него на его личном деле, ну, у заключенного, одна, две или три красных полосы. Я не знаю, как сейчас. То есть красная полоса на личном деле означает склонен к побегу. Ему устраивают очень веселую жизнь, очень строгий распорядок дня. Он должен там каждые два часа приходить отмечаться. Ну, чтобы показать, что я здесь вот. Я еще не сбежал. И за ним очень сильный надзор идет. И вот мы все для майи, с тремя красными полосами как минимум, да, ну кто вот серьезен в духовной жизни стал. Мы уже четко заявили, что мы склонны к побегу, и более того, мы собираемся его совершить. Здесь Прабхупада говорит, что те, чьи намерения вернуться обратно к Богу серьезно, не нуждаются в поклонении полубогам, к какому бы разряду они ни относились. Почему? Каждый шаг оставляет след. Любое кармическое действие заставит нас получить плод. Почему, например, все религии практикуют все прощения? А потому что прощение избавляет от кармы во многом. Мне уже, если я кого-то простил, мне не нужно в следующей жизни рождаться и получать с него этот должок. Мы хотим избавиться вообще от всей кармы. От всей, как Друва Махарадж, он, совершая практику йоги, он избавился от всей плохой кармы, и, предаваясь регламентированным чувствам наслаждения, он уже был царь, совершая пожертвования, финансируя все это, он исчерпал остатки благочестивой кармы. Все, с пустыми. Мы пришли с пустыми руками, можем уйти тоже только с пустыми руками. Но иногда преданный может думать, как же так, как же так, ничего себе. От плохой-то кармы я, конечно, готов отказаться, но здесь же сказано, что еще и от хорошей. И как-то, может быть, ему сразу и неохота. Нет, ничего страшного. Мы просто все используем в служении Кришне. Но тот, кто помешан на материальных наслаждениях, они обращаются к разным полубогам.
Например, в Махабхарате есть интересный момент, что Бхимасена, он как бы внешне считался воином более слабым, чем Арджуна. Потому что Арджуна владел всякими астрами, всякими различными видами оружия. А Бхима, он этим не владел. Он, для него это был низкий стандарт, какую-то мистику применять. Он чисто стягивал с колесницы, убивал тут на месте либо булавой, либо кулаком. Одного противника он пнул с такой силой, что он просто растворился в воздухе в битве на Курукшетре. Разбежался, ударил головой в колесницу Дроначарьи, когда вообще разлетела щепки, Дроначарья едва успел с нее спрыгнуть. Это не описано, как бы, обычно в Махабхарате, это уже Мадхвачари описывают вот эти вот нюансы. Потому что Бхимасена – это проявление мухья-праны, изначальный ваю пришел. Он был сильнее всех там. Но так как он любил своего младшего брата Арджуны, он хотел, чтобы вся слава ему досталась. Поэтому он говорил, иди учись, там Господа Шиву удовлетвори, Пашупата Астру получишь или еще там что-то. И Арджуна вообще всех этих видов набрал очень много небесного оружия. Это одна причина, потому что Бхимасена не стремился к славе. Хотя Мадхвачарья интересно говорит, что, по крайней мере, в первые дни, чуть ли не до середины, он убил больше людей, чем Арджуна в битве. И с ним пробовали Карна сражаться, и Дроначарья, и никто не мог его победить, когда он проявлял хоть немножко свое могущество по-настоящему. Это было для них удивительно вообще. Он когда запрыгнул на колесницу Карны, подпрыгнул так высоко и прыгнул сзади него, Карна от испуга прыгнул на, как это называется, лука, или как, ну вот, где вот лошади-то связаны между собой, он туда же, отбил в ужасе, отпрыгнул. Он не ожидал от него такой прыти вообще, такой мощь. И Бхимасена он просто сказал, я обещал Арджуне, что он тебя убьет, поэтому я тебя просто убивать не буду. Первая причина, он хотел, чтобы Арджуна прославился. Вторая причина, что Бхимасена, как чистый вайшнав, он не хотел поклоняться полубогам. Потому что им же надо поклоняться, совершать какие-то яги, чтобы получить от них вот это небесное оружие. А он не хотел, он только Верховному Господу поклонялся. Поэтому преданный, который действительно хочет избавиться от страданий этого мира, не ради освобождения, а ради того, чтобы приступить к прямому служению Господу, в духовном мире, он не стремится к каким-то более изощренным материальным наслаждениям. Если есть возможность, он наслаждается, поддерживает это тело. Нам же не говорят, не ешь совсем, да? Нам говорят, ешь просад. Я всегда вижу, что преданные наслаждаются просадом. Вообще, вот они получают удовольствие великое. Они наслаждаются святым именем, когда его воспевают. Они наслаждаются общением с друг другом, наслаждаются проповедью, наслаждаются вообще по полной программе, потому что наслаждение в гуне благости, оно намного выше, чем наслаждение в нише гуна. Поэтому наслаждение преданный не теряет, он его приобретает, причем более высокого порядка. Не надо бояться. Один из доводов, из пяти доводов Арджуны, когда он говорил, ну, мотивировал, что он не хочет сейчас убить, это боязнь потери наслаждений. Ни хрен сказал, наслаждение, Арджуна, ты не потеряешь. Умножать материальное наслаждение, значит, обрекать себя на все новые и новые страдания материального существования. Но поклонение Богу дает все, абсолютно все. Это все приложится вам, Христос говорил, и карма, и гьяна, все это есть уже в процессе преданного служения. И наша цель жизни, как Прабхупада здесь говорит, положить конец страданиям, а не усугублять их. Почему? Потому что великие мудрецы, проанализировав Священное Писание, проанализировав саму жизнь, ведические мудрецы, они пришли к очень интересному выводу. О том же говорит Шримад-Бхагаватам, что единственная причина страданий – это желание личного счастья материального. Это желание личных материальных наслаждений. Вот как только человек решил стать эгоистично, лично счастливым, все, он положил начало своим будущим страданиям. Это закономерно. Все в комплекте дается. Страдание уже вплетено в природу материального мира. Если мы хотим взять наслаждение, мы получим полный комплект. Мы получим и страдание. И даже если мы получим наслаждение этого мира, говорится, что жители Вайкунхи, жители духовного мира не могут без слез сострадания смотреть, как страдают полубоги на райских планетах. Потому что для них обитатели духовного мира – это страдание самое страшное. Весь этот секс там их и все прочее. что там они пьют, небесный нектар, сому, амриту. Все это вообще ерунда по сравнению с духовным блаженством. Даже человек, который начал наслаждаться брахманандой, то есть блаженством осознания себя душой, он перекрывает все материальные наслаждения этим в тысячи раз. Что же говорить о том чистом преданном, который начал наслаждаться прахманандой, любовью к Богу? Это вообще даже рядом не стоит, это вообще несравнимое ни с чем материальным. Бхакти Расамрита Синду – океан, бездонный, неизмеримый океан духовного блаженства. Бхакти Раса – вкус любовных отношений с Богом в преданном служении Ему. Амрита – напиток бессмертия. Синду – океан, целый океан. И здесь Прабхупада, как чистый преданный, говорит, что ради материального наслаждения не обязательно обращаться к полубогам. Это всего лишь слуги. Мы когда произносим любые мантры, поклоняясь полубогам, если кто-то это делает, сейчас же люди, ну, Наталья Правдина, еще кто-то там, целые книжки написаны, все эти мантры даны. Ом. И там пошел какой-то бог Индраяна Маха, Ом Шиваяна Маха, что-то еще. Но человек, который хоть маломальски знает веды, он увидит, что Ом стоит перед любым именем полубога. А Ом, это же Омкара, это мантра, которая составляет Верховного Господа. И уже человеку, который изучает веды, он понимает, что Ом это как ключ к любому полубогу. Что вот если нет Верховного Господа, Ом, да, хотя бы в этом безличном проявлении, вы не сможете ни до одного полубога достучаться. Не получится. Все только через Господа делается. И не полубоги дают эти благословления, это Верховный Господь дает просто через полубогов. И Прабхупада говорит, нужно усердно трудиться и поклоняться Верховному Господу, предлагая ему добытые в поте лица плоды своего труда. И это должно стать жизненным принципом. Усердно трудиться и поклоняться Верховному Господу, предлагая ему добытые в поте лица плоды своего труда. Как Гур Говинда Махарадж, он в одной лекции затрагивал некоторые вопросы и ответы Махараджу Юдхиштхиры Ямараджу. Ямарадж там принял облик Якши. Там, я не буду сейчас эту историю рассказывать. Все братья умерли, потому что эту воду попили. Якша, Ямарадж в образе Якши говорил, не пей, вначале на мои вопросы ответь. Если выпьешь, умрешь. Они говорят, да я кшатри, я почему должен кого-то слушаться? Как Бима сказал, я все беру силой, я воин. И они выпили, выпивали эту воду и падали замертво. И Юдхиштхира, когда последний пришел, смотрит, братья мертвые лежат. Ну и Якша стоит, говорит, ответь на мои вопросы. А он же Дармарадж, царь религии. Хорошо, а Ямарадж, его отец, он его просто проверял в очередной раз. И через это давал людям знания. И там много вопросов есть, если вы хотите, у меня есть, я специально вырезал из Махабхарата вот эти вопросы и ответы, потому что раньше мне это очень нравилось, я хотел все-таки в целом варианте это увидеть, потому что в разных лекциях я слышал эти кусочки. И там, например, есть такой вопрос, кто счастлив? И Юдхиштхира говорит, счастлив тот, кто весь день тяжело трудится, приходит вечером, съедает немного шака и счастлив. Счастлив тот, у кого нет долгов. Счастлив тот, кто живет в своей стране, на своей родине. И можно подумать, ну ладно, буду трудиться, как и шак весь день. Приходите и там в конце, там, не знаю, там немножко шака. Ну шака у нас обычно не делают. Любимое блюдо Господа Чайтаньи, одно из самых любимых его блюд. Я пробовал, мне почему-то не понравилось. Ну может быть, ну, какое-то вот растительное блюдо, там то ли крапива, то ли что. Я не вдавался в подробности. Ну, мне не понравилось. Ну, может быть, если это сделают индусы, и будет великолепный просад, я попробую, может понравится. Я не знаю, не отрицаю, не делаю окончательного анализа. Ну, ладно, буду шака немного съедать и буду счастлив. Не, в долги не буду залазить, все долги раздам, буду счастлив. Буду вот только в России жить, никуда не поеду. Даже во Вриндаван, Юдхиштхира же говорит, буду счастлив. Нет, не это имеется в виду. Он как чистый преданный отвечал. Используя примеры чистой преданности Богу. Тот, кто целый день трудится ради Бога, чтобы ему посвятить плоды своего труда, и потом приходит и съедает просада, Не просто шака, а просада в виде шака. И вот, честно, счастлив становится. Просад. После целого дня служения. Тот, кто никому ничего не должен. А кто никому ничего не должен? Ведь мы же рождаемся и сразу в долги залазим. Мудрецам, которые знания дали в какой-то мере жить. Предкам. Полубогам. Мать, отец даже есть в конце концов. Родина там в армию призовет или что-то еще. Отдавать долг. И человек думает, а я когда так задолжать-то успел? В Афганистан меня отправляют, национальный долг. А я не занимал. Смысл не в этом. Что я ничего не беру ни у кого взаймы. И все раздал, все долги. Смысл в том, что в священных писаниях говорится, что никому не должен только тот, кто полностью предался Верховному Господу. Вот тот уже никому ничего не должен. Ни мудрецам, ни предкам, ни полубогам. Вот тот счастлив. И также тот, кто не покидает свою живет у себя на родине. И где бы мы ни жили, в любой стране материального мира, на любой планете, это же не наш дом. Наш дом – духовный мир. Здесь мы иммигранты, заключенные в тюрьме материального мира. Мы здесь не на родине находимся. И даже если я здесь нахожусь, но сознанием я уже там, самадхи, йогический трансцендентный, экстаз, транс, йога, то есть я там уже. Как на Вайкунхе самадхи, значит. Своим сознанием я уже с Богом. Тогда я счастлив. Вот что имеется в виду. Дукха. Страдание. Дукха значит на санскрите пасмурное, затянутое тучами небо. А сукха, счастье, это безоблачное небо. И когда наше сознание покрыто вот этими облаками, анартх, нежелательные качества, апаратх, оскорбления, которые мы совершаем в процессе прислужения, авидия, невежество, тогда мы, естественно, несчастливы. Но когда мы все это очистим, чистое сердце, чистое сознание, чистое прислужение, сукха, тогда мы будем испытывать это счастье. Само слово ананда, блаженство, счастье, как расшифровывается? Наша вселенная называется Брамананда, золотое яйцо Брамы. А это отрицание. То есть, если разбить Ананда, Ананда, то получается не в яйце, не в материальном мире Ананда есть, счастье. И даже пока, если ты здесь находишься, просто занимайся преданным служением Богу, занимайся духовной практикой, и твое сознание уже будет за пределами яйца Брамы, яйца материального мира, этой тюрьмы и доли страданий, тогда ты будешь в Ананде, в блаженстве. Причем это блаженство будет постоянно увеличиваться. И Кришна говорит в Бхагавадгите 3.30, это вообще потрясающая шлока, Прабхупада в комментарии говорит, что в этом стихе ясно сформулирована цель Бхагавадгиты. Он говорит: «Маи сарвани кармани саньясья дьятма четаса, нирашир нирмаму бутва юдьясва вигата джварага. Поэтому, Арджуна, посвяти мне все свои действия и познай меня до конца. Отбрось стремление к личной выгоде и, отказавшись от всяких собственнических притязаний, стряхни с себя апатию и сражайся». Смотрите, здесь в этой шлоке 3.30 цель Бхагавадгиты сформулирована. Что Кришна имеет в виду? Посвяти мне все свои действия и познай меня до конца. То есть, когда человек действует в правильном умонастроении, в преданном служении, посвящает все Господу, вот это правильное умонастроение, гьяну, трансцендентное знание превращает в вигьяну, в реализацию, в духовный опыт, в духовное понимание. Действовать в правильном умонастроении. Я хочу любыми своими действиями удовлетворить Верховного Господа. Через гуру, через вайшнавов, через преданное служение. И такой человек начинает познавать Бога до конца. Насколько это возможно для простого живого существа? Бога не может познать даже он сам. Однажды Прабхупада сидел в гурукуле, бегали ребятишки, дети вайшнавов, или те, кого отдали на обучение. Он сидел в жезлонге, и пришло два дигвиджая. Они в таких больших тюрбанах ходят. Дигджай, значит, тот, кто победил все стороны света в философских дебатах, в философских спорах. Их издалека видно, они такие важные, пандиты, знатоки пришли. Что великий с вами распространил бхакти-йогу в западном мире, среди млечхов, яванов, среди мясоедов, среди демонов. Они хотели с ним пообщаться. Пришли, сели. Прабхупада сказал Сарупилу: так, кто такой Бог? И тот начал там: вот, причина всех причин, источник всего. Замолчи, сказал Прабхупада, ты не знаешь. Кто такой Бог второму? Тот тоже начал так издалека, философски. Ты тоже молчи, ты не знаешь ничего. Тут парнишка пробегает, маленький ученик, гурукуленок мимо. А перед Прабхупадой такая банка с расагулами. По-моему, с расагулами. Очень такой деликатес, сладости. И он руку засунул, взял расагулу и смотрит на этого мальчика. То смотрит на Прабхупаду, на руку, на Прабхупаду, на руку. Прабхупада говорит: кто такой Бог? Он говорит: Кришна! О, молодец! Вот тебе угощение, иди. Вот он знает, он может проповедовать. Вы должны молчать и слушать. Я говорю: ну, с вами же. Ну, ребенок, конечно, знает, что он Кришна. Что Кришна Бог. Но он не знает, почему Кришна Бог. И Прабхупада выпрямился в этом шезлонге. Сказал: даже сам Кришна не знает, почему он Бог. Вы хотите от маленького ребенка, чтобы он это знал? То есть Кришна, он же вечно меняется. Даже как только он сам свои качества познает, он сразу раз изменится, какие-то дополнительные появляются. Ананта Шеша своими тысячами языками, сам Бог, Господь Баларама в образе, перечисляет качества Кришны и не может остановиться. Не может их перечислить, до сих пор перечисляет и будет перечислять. Поэтому мы можем познать Бога до конца, насколько это возможно для нас. По Его милости. Далее, Кришна говорит: отбрось стремление к личной выгоде и отказавшись от всяких собственнических притязаний. Что это имеется в виду? Личная выгода и собственнические притязания. Какие? Мой гуру, мой дед, мои братья, мое гуна страсти. Личная выгода и собственнические притязания. Отбрось гуну страсти, стряхни с себя апатию. Что такое апатия? Лень, иллюзия, безумие. Гуна невежество. И сражайся. Действуй, потому что я хочу этой битвы. Я хочу, чтобы ты это сделал. Чтобы удовлетворить меня, Кришна в конце концов говорит. То есть он говорит: отбрось низшие гуны, страсти, невежество. И в гуне благости посвящай мне все свои действия. Нишкама карма йога, Будда йога, йога разума. Сражайся. Так ты познаешь меня до конца. Цель Бхагавад-гиты. Поэтому мы должны просто начать действовать правильно. Человек должен, Прабхупада продолжает, тщательно и добросовестно, с верой в Бога исполнять свои обязанности. И это поможет ему постепенно продвигаться по пути, ведущему обратно к Богу. Постепенно. Часто я слышу такую вещь, что преданные разочаровываются, что сейчас чему-то не могут следовать. Такая вся скорбь еврейского народа застыла в суженных зрачках у этого человека, что вот я не могу вот это выследовать сейчас. Но извините меня, то, что мы пытаемся проповедовать и самим следовать, это культура вайшнавов. Даже не просто браманов, да? Браманов-то даже в ведические времена 1-2% общества. Учителя общества, которые жили по ведическому стандарту. Но вайшнавы это еще выше браманов. И мы сейчас вот этот стандарт, который Прабхупада, конечно, упростил для нас, но он работает все равно, пытаемся донести до людей. Конечно, человек, не каждый может сразу этому следовать. Ничего страшного. То, что не достигается сразу, достигается постепенно. Было бы желание, если цель обозначена, она достижима, Прабхупада говорил. Как я разослал вам сегодня, и такой юмор небольшой, мне понравилось это изображение. Мужик едет на столе, и сзади у него мотор, ну, он сделал из стола моторную лодку. И прямо рассекает волны, и там написано: если есть цель, по-настоящему есть желание, если цели, то средства найдутся. И он прямо на такой скорости приличный, на этом столе, короче, куда-то плывет. Так же Прабхупада говорил: если у человека есть желание стать чистым преданным, он уже чистый преданный. Самого низшего уровня. Но уже чистый преданный. Дело лишь во времени. Главное, чтобы он свое желание не изменил. А что мы можем в этом мире поменять для себя лично? Только наше желание. Что мы еще можем поменять? Материальную природу или Верховного Господа? Свою карму? Карма только на очень высоком уровне, там баба-бхакти, или према-бхакти, вообще любовь к Богу, карма исчезает полностью. Духовная жизнь – это смена желаний с материальных на духовную. Смена шкалы ценностей с материальной на духовную. Называется анартха невритти. Избавление от нежелательных качеств. Не врите, что у вас нет анартх. Просто занимайтесь анартха невритти, занимайтесь преданным служением, и они уйдут. Была бы цель. Тогда и средства найдутся. И сам Кришна будет помогать. Что человек просто постепенно дойдет до того, что он сразу не мог делать. Если человека сразу поднять с долины на Эверест, у него баротравма будет, легкие могут разорваться. Или со дна быстро будет он всплывать на поверхность водоема. Водолазы это знают, они медленно поднимаются, потому что баротравма, легкие повредятся просто-напросто. Если мы другим будем проповедовать это сразу всему следу, да, все прочее, человек просто будет себя очень плохо чувствовать. Нет, кто насколько может. Каждый прогрессирует только со своего уровня. Поэтому должен определиться сам лично себя, где я сейчас нахожусь, точно понять. И с этого уровня идти вверх к Богу. Никаких проблем вообще нет. Я объясню, кто-то вопросы будут. Смысл в чем, что как это понять? Как-то я помню, объяснял. Вот если у меня есть карта, например, России, она мне поможет? Я хочу добраться до Москвы. Она мне поможет?
Конечно, если я знаю, где нахожусь.
Вот. Только в одном случае, если я знаю, где я нахожусь. Вот только тогда карта работает. Компас будет работать или что-то еще. В этом суть. Просто понять, на каком я сейчас уровне нахожусь. И что могу на этом уровне делать. Духовная жизнь, она очень хорошо идет, когда она идет чуть в натяг. Не то, что я, вот я делаю только то, что могу и все. Нет, еще чуть-чуть больше. И каждый раз еще чуть-чуть больше. Это как в спорте. Чтобы увеличивать результат, нужно увеличивать нагрузки. И все. Как есть такая история. Один гуру постоянно давал лекции об отречении и смотрел на пальму. Как раз они под этой пальмой проводили занятия. И ученики у него спросили: а вот гуру Махарша, почему вы все время на эту пальму смотрите? Он говорил об отречении, а отречение же, истинное отречение, это всегда результат знания, духовного знания. А знание – это результат очищения сердца. Очищение сердца – это результат духовной практики. То есть, если вы хотите, вы должны предаться Богу, то есть начать процесс преданного служения, чтобы очистить сердце. Когда сердце очищается, появляется знание. Когда появляется знание, появляется отречение. Когда появляется отречение от этого мира, это же говорит о том, что есть привязанность к Богу, к духовному. Когда появляется преданность настоящая, преданность доведет до любви. Истинной духовной любви к Богу и ко всему его творению. И он сказал, что ну вот я, эта пальма для меня очень много значит, этот учитель сказал. Как достичь успеха? Она мне напоминает всегда. Потому что здесь раньше много пальм росло, когда я был учеником. И эта пальма, она обгоняла другие в росте. И я как-то, ну я был молодой, я решил проэкспериментировать. Я взял огромный камень, взобрался на вершину и привязал там ее. Этот камень, этот валун к вершине этой пальмы. И смотрите, он до сих пор там, этот камень. И они увидели точно, такой валун довольно-таки большой, тяжелый, привязан. И когда я уехал путешествовать, проповедовать, когда я вернулся, я увидел, что только эта пальма осталась. И спросил у местных жителей, а что случилось. И так как здесь, видите, ну почва такая не очень твердая, песок в основном. Что произошло? Они сказали, что налетел однажды очень сильный ураган, и все пальмы повырывал. Что они росли вверх, и у них были не очень глубокие корни, и тем более почва была не очень твердая. А вот эта пальма осталась. Потому что на ней, мы потом удивились, подошли, на ней валун сверху привязан, кто-то привязал. И за счет вот этого давления она, может быть, не выросла, ну вот максимально высоко, но она очень большие корни пустила. И он сказал ученикам, вот этот валун для меня олицетворяет ответственность, которую я беру в духовной жизни. Вот этот груз ответственности, который давит, он дает очень мощные корни, и человек становится очень устойчивым. И он выдержит все ураганы, которые посылает иллюзорная материальная энергия Господа. Потому что у него будет сила, духовная сила. Что делает человека взрослым? Ответственность. слова не мальчика, но мужа. Так же и в духовной жизни. Человек становится начинает взрослеть, когда он берет на себя ответственность. Все больше и больше и больше. Если я или кто-то другой внимательно посмотрит на своего духовного учителя, он поймет, что наше отличие не в том, что он чистый преданный, а я совсем нет. Как Высоцкий пел, он апостол, а я остолоп, да? Нет. Это и так понятно, что он чисто повторяет святое имя, а я с оскорблениями. Наше различие очень четкое в доле ответственности. У него колоссальная 108%, если не 200%, если не 1108% ответственность перед гуру своим, перед Кришной, перед обществом Вайшнава, перед всем миром. А я не так могу много на себя взять сейчас. Я, может, хочу так же, как и он, со временем Кришна мне, может быть, и позволит это сделать, но сейчас мы очень сильно отличаемся в нашей ответственности. И именно вот это взятие на себя ответственности сделало его тем, кем он сейчас является. И это для меня урок. Как достичь успеха в духовной жизни? Вот и все. Все гуру, они разные. Но что их очень сильно объединяет? Каждый из них все, что может, делает для своего духовного учителя. Честно, все, что может. Кто-то больше, кто-то меньше, но каждый честно все отдает. Вот и все. Они сражаются. Здесь говорится, что когда Господь Шри Кришна лично присутствовал в Раджа-Дхаме, он отменил поклонение полубогу Индре. Это очень интересная лила, которая нас многому учит. Я ее раньше все время любил ее рассказывать, особенно мне нравится этот момент. Я не буду ее пересказывать, она длинная, у нас мало времени. Когда Индра понял, что все-таки Кришна Бог, эти лилы, они учат нас чему? Что мы были очень серьезны в своем обучении священным писанием. Индра – это великая личность, это царь рая, это главный среди полубогов, можно сказать. Он смотрит на Кришну. Ну ничего себе, этот мальчик обнаглел. Мне поклонение отменил. Он приходит в гнев, посылает тучи самвартата, чтобы убить всех жителей Вриндавана вместе с Кришной. Так, чтобы другим неповадно было. Индре не поклоняться. Ишь, чего задумали. Царю небес не поклоняться, почтение выражать. И Кришна же там не ведет себя как Бог. Играет с детьми, с друзьями своими. Они берут... Перед завтраком или перед обедом им дали много вкусной пищи. Каждый вначале пробует. О, Кришна, вкусно, на теперь, ты вот поешь. Это тебе понравится. Любовь чистая. Здесь мы вначале Богу все предлагаем, потом сами едим, да, просад. Мы не пробуем сами. Раз, ну-ка, ну-ка. И на алтарь. Там аратха оскорбление будет. А там все совсем по-другому. Что там чистая любовь. Кришна ест просад левой рукой. И даже есть изображение, где Брахма просит прощения у Кришны, а Кришна стоит и этот просад продолжает держать, у него вот так между пальцев ломтики фруктов торчат, и такой стоит, не смотрит на Брахму. А Брахма там вообще предается, молитвы возносит, великие причем. И Брахма на него смотрит, думает, ну если это Бог, он законодатель всех вед, левой рукой нельзя есть, тем более освященный меня, она же грязная, почему левой рукой-то ест? И у него сомнения, это Бог или не Бог, маленький мальчик какой-то, который ничего божественного там не делает, ведет себя как обыкновенный ребенок. Брахма, вселенский разум, сомневается, что это Бог. Индра, царь рая, сомневается, что это Бог. Величайшие личности этого материального мира забывают, что это Верховный Господь. Что же говорить о нас вообще? Если мы не будем каждый день повторять 16 кругов, как минимум, читать Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиту, другие священные писания, не будем общаться с вайшнавами, слушать лекции, мы забудем еще быстрее, что Кришна Бог. Нам будет казаться, что мы знаем, что Он Бог, но мы будем себя вести так, как будто Его вообще нет. Будет полный атеизм, полное безбожие. Как здесь говорится, кайтава дарма. Такого рода религиозная деятельность, то есть материальная, названа кайтава дармой, ложной религией. Когда поклоняются полубогам ради материальной выгоды. И такие великие личности забывают, что Кришна Бог. И они его проверяют. Индра приходит и говорит Брахме, после того, как он понял, что все-таки это Верховный Господь. Сказал, ты знаешь, дорогой мой Господь Брахма, у тебя есть уже опыт оскорбления Бога. Ты его друзей и тебя своровал. Я тут тоже небольшую аппаратку, небольшое оскорбление совершил. Брама там важно весь взвился, сказал, небольшую аппаратку! Я всего лишь-то телят украл и друзей украл! А ты убить их всех хотел, вообще всех жителей вредал! Ничего себе, небольшую аппаратку! Не знал даже, что ему делать. Брама сказал, возьми с собой Сурабхи, корову. Он же все-таки го брамана хитая чалан. Больше всего защищает коров и браманов. Если она попросит за тебя, то он простит. Даже такое, Господь милостив. И не нужно поклоняться кому бы то еще. Священные писания объясняют, что все дается от Бога. Вообще все абсолютно. Полубоги свои тела, свое богатство, все получают. Тоже только от Бога. Он единственный властелин всего. Ему принадлежит все, он наслаждается всем. И он сердечный, то есть самый близкий друг каждого. Тот, кто это понимает, обладает всем знанием. Нам нужно только поставить перед собой духовную цель. Антиматериальную цель. Такой человек именуется трансценденталистом. Потому что порой может казаться, что я отречен. Это великая вообще история, она мне так нравится, когда Господь Вишну, все полубоги молились на берегу Молочного океана, и обычно же Брама только его видит и передает уже полубогам послание Бога. Господь Вишну сказал, вы здесь все полубоги, все 33 миллиона собрались, я решил пролить на вас милость. Любого сейчас заберу в духовный мир. Дарую освобождение навеки, навсегда из-за оков иллюзорной энергии, этих рождений, старости, болезней, смертей, череды самсары бесконечной. И что вы думаете? Ни один полубог не согласился. Каждый подумал, как у меня, как же апсары, у меня тут столько дел, управлять надо, дуть, поливать, еще что-то. Хотя вот, вот прямо сейчас любой, кто руку поднимет, скажет, да. Что такое ОМ? Одно из значений мантры ОМ – да. Когда мы говорим ОМ, НАМО, БАГАВАТЭ, ВАСУДЕВА, ЯЙ, что-то еще ОМ. Мы говорим да, да, Бог есть, да, духовный мир есть, да, преданное служение есть. И я буду это делать. Да, мы говорим Верховному Господу да. Я хочу вечно служить тебе. Будь слугой, слуги, 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 слуги. А не лицемерить, исполняя с виду духовную деятельность, но ставя материальные цели внутри себя. И мы должны понять, что времени у нас осталось не так уж и много. Сегодня я вспоминал одну историю, и как раз в лекции она чук всплывает. Просто выкладываешь в нете в виде проповеди разные истории, притчи такие поучительные. Как раз мы вот эту бы историю выложить, как раз иду вниз по лекции, как раз она мне попадается. Что я тоже в последнее время часто очень думаю, что времени осталось мало и идти далеко. Однажды Индра пришел к Браме и спросил, объясни мне, где Галока Вриндавана? Я слышал, что есть Галока Вриндавана, самая высшая планета духовного мира, где самый изначальный Господь Шри Кришна обитает. И Брама объяснял ему очень долго. Индра там чуть не состарился. И все равно Индра ничего не понял, где Галока Вриндавана. Брама сам чуть не запутался. Великие личности, но преданные, член Международного общества сознания Кришны, ИСККОНа, знает точно, где Галока Вриндавана. У любого спроси, кто разумен, где Галока Вриндавана? Скажет, а там где Прабхупада? И ничего не надо? Он же Нама Вишну Падая, Кришна Пришхая, Буталея. У него нет иного прибежища, кроме как лотосные стопы Кришны. Где Шрила Прабхупада, там и Галока Вриндавана. Хотя я слышал даже такое, что Шрила Прабхупада продолжает где-то проповедь в материальном мире. Ничего страшного быть рядом с Прабхупадой. Все равно он же недолго исполнит миссию и вернется к Кришне. Нам не нужно быть Индрой, Брамой, нам нужно быть просто преданными. Преданными Не кем-то преданными, а кому-то преданными. А кто такой преданный, согласно словарю? Тот, кто всего себя посвящает чему-то, либо кому-то. Вот этот человек преданный. Прабхупада говорил, искренний преданный тот, кто не тратит ни секунды на всякую ерунду. То есть на материальные вещи. Вот это искренний преданный. Бхактивинода Тхакур говорил, что вайшнава может называть себя только тот, кто даже секунду не думает ни о чем, кроме Кришны. Высочайший уровень, непрерывная память. Но Господь Читания говорил, тот, кто повторяет святое имя, тот преданный. Есть идеал, а есть средство достижения, путь. И времени у каждого из нас немного. Что 7 дней, как Махараджу Парикшит, либо 100 лет. С позиции вечности это вообще разницы нет практически никакой. Если мы попадем в рай, вы же заметили, как приятные вещи быстро заканчиваются, сколько бы они ни длились. Даже если мы там долгое-долгое время будем в раю, мы же там будем наслаждаться, это как миг пролетит. Все равно. А плохие вещи длятся очень долго. Там одно мгновение в аду нам в вечности покажется. Поэтому нам не нужно ни в рай, ни в ад вообще. Нам нужно там, где есть вечность. Потому что человек, изучая Священное Писание, понимает, я вечный, душа вечная, а этот мир временный. И не всегда по дороге мне с ним. Все. Я хочу туда, где есть вечность, знание и блаженство. Но я должен сейчас все оставшееся время жизни, которое у меня осталось, посвятить преданному служению. Вот эта история, она очень показательная. Однажды один бедный браман пришел к Махараджу Юдхиштхире, чтобы он помог ему в свадьбе дочери. Ну, приданое и все прочее. Это же обязанность кшатриев помогать браманам. Кшатрий, воин, царь живет для того, чтобы найти того, кто чище его, возвышеннее его, то есть брамана, священника или вообще вайшнава, чистого преданного. И жизнь отдать, защищая его и служа ему. Конечно, Юдхиштхира сказал, я тебе помогу. Но он был очень занят в этот момент и сказал, приходи завтра, я тебе обещаю, все сделаю. Кшатри дал слово, он обязан его исполнить. И Бима услышал эти слова Юдхиштхиры, завтра приходи, я обещаю, все сделаю. И он сразу выбежал на улицу, приказал бить во все колокола, устраивал праздник, Васимриданги, люди стучали, прославляли Юдхиштхиру. Юдхиштхира, когда все это увидел, спросил у Бхимасены, а что за причина твоего ликования, почему этот праздник? И Бхимасена сказал, как? Ты еще и спрашиваешь? Да тут, в материальном мире, никто не уверен даже в следующем мгновении, потому что в материальном мире в любой момент ты можешь умереть. А я слышал, как ты обещал браману, чтобы он пришел завтра, и ты исполнишь все, что он попросит. Ведь любой, кто считает, что он доживет до утра, находится в полной иллюзии. А кто тебе сказал, что ты до утра доживешь вообще? Может, тебе сейчас прямо инфаркт приключится? А ты пообещал, что завтра ты исполнишь все, значит, ты достиг духовного совершенства и победил свою судьбу. Раз такие обещания даешь. Это разве не повод для радости, сказал Пима. Юдхиштхира задумался и все понял. Поэтому не надо ничего откладывать на завтра. Дорога под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никуда». Ничто. Не тратьте времени. Занимайтесь преданным служением Господу. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может, есть какие-то вопросы? Вы же хотели, или я ответил по ходу лекции на ваш вопрос? Что это значит, понять, где я сейчас нахожусь?
Где я сейчас нахожусь? Мне кажется, люди порой, как-то думают, что вот... Может, ошибаются насчет того, где они находятся. Ну, это понятно, что все находятся на низком уровне.
Угу. В смысле, вы имеете в виду, что мы завышаем свою,
да,
ну, свой уровень?
Да, да, да. То есть это же как...
Почему я все время призываю вас проповедовать? Потому что проповедь – это состояние живого боя, реального боя, особенно уличная санкиртана. И бой всегда показывает, кто есть кто. Вот бой именно покажет. А когда нету боя, как я могу оценить вообще, ну, свои способности, свои силы? Это же не получится. Так вот, в спокойном состоянии ложного эго как будто нет. Оно проявляется в крайностях. Потеря, приобретение, радость, горе, победа, поражение, смерть, жизнь. Вот сразу человек видит свое ложное эго в крайности. Так он даже его не нащупает. Потому что ложное эго – это более тонкая субстанция, чем разум. И какой бы разум ни был могущественным, он даже ложное эго даже нащупать не сможет. Это показывает гуру, это показывает Кришна. Они вдвоем действуют, когда мы начинаем заниматься активным преданным служением. И сразу все становится ясно. Именно бой показывает. Как мне нравится один мастер карате наш российский, Федоришин Юрий Михайлович. Он сразу четко вообще все объясняет. Это вообще вот четко. Один у него, ну, на его семинаре каратист спросил, а вот как вот бить вот это? И Юрий Михайлович встал перед ним, давай, говорит, бей. Он говорит, как бить? Я говорю, а потом я тебя ударю, да не бойся, не сильно. И тот раз и ударил Юрий Михайлович, и Юрий Михайлович его ударил. Тот почувствовал. Сказал, понимаешь, вот так это все проверяется. Как вот я, говорит, с моим другом, мы просто встречаемся, говорит, ты как бьешь вот это? Говорит, ну вставай. А ты как бьешь? Вставай. И мы оба с полным пониманием довольны расстаемся. Уже сразу все становится понятным. В режиме боя, в режиме вот реальной практики. А так можно очень долго философствовать, но придумывать себе что-то. Как вот он говорил, сейчас просто как раз вот мне нравится это в тему. Я очень много нахожу в боевых искусствах как бы вот этих возможностей применить себя в бхакти-йоге. Очень много вообще, поражаюсь прямо. Как он, Юрий Михайлович, давал какой-то другой семинар для дзюдоистов, для тех, кто джиу-джитсу занимается, ну, в основном борьба. Он ему объяснял, он мастер реального боя, и он что сказал? Он так остановил и так несколько недовольно, ну, как учитель, чтобы им благо принести, чтобы они в иллюзии не находились, чтобы разбить эту идеализацию. Он говорит, вы должны понять, что такое боевое искусство. Боевое искусство создавалось, чтобы сохранить здоровье и саму жизнь человека. Так говорил Ип Мэн, великий мастер, что в боевом искусстве только две ипостаси, вертикальная и горизонтальная. Один стоит, другой лежит. Все. Это в спорте они могут долго-долго, 12 раундов биться, и потом еще на своих двоих каждый уходит. Раньше такого не было. В Китае до 1922 года насмерть дрались. Уходил только один, причем живой уходил. И поэтому все вот эти древние боевые стили сейчас, конечно, меняют под современный лад и все прочее. Но, с одной стороны, понятно, сейчас не нужны, например, партизанские отряды КВПК, потому что фашистов нет на территории СНГ. Да? Поэтому, может, какой-то ниндзя того, который убивает сразу любого садоудара, тоже особо не нужен. Но при этом люди как бы находятся в несколько такой иллюзии. Они могут думать, что они занимаются боевым искусством. Причем, когда они попадают в какую-то уличную потасовку, драку, они их пинают ногами очень долго. И они потом в шоке, ничего себе, я же тренируюсь уже столько лет, а у меня там пояс есть чуть ли не черный. А меня вообще просто тут, ну, избили очень легко. Какие-то пьяницы, можно сказать. И потому что он в иллюзии был. Что такое тренировка в спортзале? Все идеально для тренировки сделано. Даже кондиционер включен. Окна закрыты, все чистенько. Никто в спину не ударит. Нож не достанет, ну, если это, конечно, не запланировано тренировочным процессом. И человек думает, что он занимается боевым искусством. Или вообще такие вот виды, которые, ну, называются боевым искусством, но при этом такие игра в поддавки. И люди такие, у них даже все лица целые. Они думают, вот я потренировался сегодня. Значит, боевое искусство, ухо оторвано наполовину, зуб выбит, синяки под глазами, печень отбита, и ты должен продолжать дальше драться. Это уже что-то напоминает боевое искусство. И он сказал вот этим людям, когда остановил тренировку, сказал, вы понимаете, что такое боевое искусство? Это сохранение вашей жизни. Вы должны тренироваться с полной отдачей даже вот в этом идеальном спортзальчике. Мы потом, говорит, если хотите, пойдем на улицу, там потренируемся, приближенно, да, в боевой атмосфере города, по крайней мере. Но, говорит, ну что я сейчас вижу в вашем исполнении? Я вижу всего лишь ленивую имитацию. И эта ленивая имитация, она чем плоха, что у вас через месяц, если вот вы месяц просто не позанимаетесь, у вас все забудется. Вы просто сейчас имитируете удар, имитируете защиту. Ленивая имитация. А настоящее боевое искусство, по крайней мере, со времен, это все равно полная выкладка. Всегда. Потому что от этого зависит, может зависеть твоя жизнь, жизнь твоих близких. Также и в бхакти-йоге наша духовная жизнь зависит от этого. Духовная жизнь тех, кто рядом с нами, потому что мы же тоже им помогаем, когда им плохо. И когда хорошо, мы тоже им пытаемся вдохновлять. От этого еще больше, чем жизнь тела зависит. Духовная жизнь. На карту поставлено возвращение в духовный мир, обретение любви к Богу, истинной любви, чистейшей. Вот это поставлено на карту. Реальная жизнь, а не то, что жизнь этого тела. Ну и что, я много раз умирал, миллиарды тел, миллиарды смертей. Меня хоронили на всех кладбищах этой вселенной, и не только этой, наверное. И что? Ну я еще до сих пор здесь. Душу нельзя убить, но я же не спасся. Я все еще здесь, в материальном мире, продолжаю страдать. И больше всего от того, что у меня нет любви. Сердце слишком грязно. Оно все еще не очищено процессом преданного служения. Поэтому я чувствую себя несчастным. Что только любовь делает человека счастливым. Полное бескорыстие, полная самоотдача, а не эгоизм. Поэтому это и есть полная выкладка при понимании того, где ты сейчас находишься. Новичка же, когда он приходит, в любой школе, в любой жизненной ситуации мы видим, что человек, он куда приходит, его долго обучают. Ясли, детский сад, школа, СУЗ, ВУЗ, аспирантура, он долго обучается. Так же и здесь, в духовной жизни, он пришел, он обучается. Еще пройдут годы, пока он станет зрелым преданным, потом уже возвышенным, чистым преданным. Мы должны просто запастись терпением и поставить себе цель заниматься преданным служением. Не только эту жизнь, а вечно. Это же санатана дхарма, вечное действие души. И такой человек, он уже ни о чем не переживает. Как вот тот, кто же сидит на пожизненном заключении, он не беспокоится. А вот тот, кто сидит там 5, 10 лет, 15, он там отмечает календарик у него. Уже столько лет прошло. Также и преданный, который хочет чего-то еще, помимо чистой любви, духовной, какие-то материальные цели, он вечно ерзает. Не удовлетворяет. А когда вот эти плоды-то придут? А тот, кто просто настроился в духовный мир вернуться, и там вечно служить Богу в окружении его ближайших спутников, он спокоен, что бы ни происходило. Я же пожизненно здесь, в Исконе. Что бы ни происходило, я здесь. Так один духовный учитель сказал, единственное, что дает Искон, это чистое преданное служение. Если вы хотите чего-то другого, вы ошиблись дверью. Жесткое такое утверждение, но очень истинное. Вот и все. Поэтому проповедь, она прямо вытаскивает человека. За шкирку, за шикху, не знаю, мата же, там, за пучок волос, за сари, вытаскивает из низших гун. Потому что человек начинает работать над собой. Он понимает, у меня нет вообще ничего. Я не могу проповедовать. Я думаю, у меня есть вера. Какая-то сила духовная, убеждение. Только взял книги, даже не книги, диски взял с гуной благости, вышел и все, какой-то жалкий лепет там изо рта вылетает. Ребенку и то не смог распространить. Подростку какому-нибудь. Он послушал, покивал головой и ушел дальше. В мае. И человек думает, ничего себе. И оказывается, ничего не могу сделать для Прабхупады, стоящего по-настоящему. И он начинает становиться серьезным в своей практике. Садхана, изучение книг Шрилы Прабхупады, служение вайшнавам, самоанализ и так далее и тому подобное. И он начинает получать вкус. Потому что вичар, анализ священных писаний, ачар, следование внешне, да, священным писаниям, и упачар, поклонение божествам, дают освобождение, дают шанти, спокойствие. Но вкус, экстаз дает только прочар, проповедь. И Господь Читания этот хитрый крючок проповеди у нас ловит. Шрила Прабхупада нас поймал. Мы начали проповедовать, хоть немножко, опа, Такой киртан после этого, такая джапа, мы еще хотим. А если мы этого не продолжаем делать, чего-то нету. Мы как наркоманы становимся, духовные наркоманы. Прабхупада говорил на понятном языке этим хиппи, они же наркоманы были. А если не наркоманы, Вишнуджана Махарадж на первых лекциях, которых он слушал в храме Прабхупады, он ложился спать. Часто он своей подруге на колени голову выспал до киртана или просада. А наркоманы просто поворачивали к стенам и кололись, или там нюхали, лизали ЛСД. А Прабхупада давал лекции. И они спросили, а что такое сознание Кришны? Сказал, сознание Кришны? Это как наркотик. Сказали, что? Как марихуана? Круче. Как ЛСД? Круче. Как кокаин? Круче. Как героин? Круче. Представьте, вот эту комнату показал, то, что алтарь это был, набитую ЛСД. Вот это сознание Кришны. Они так представили. Подумали, да, круто. Они захотели это испытать. Потому что у Прабхупады, у него была любовь, у него был духовный вкус, он мог через этого вкуса доносить до людей это. Один преданный вспоминает, говорит, я приехал в какой-то город, он жил где-то на ранчо, в Техасе или где, я уже не помню, и шел по улице города, и какой-то маленький индус в оранжевой одежде вдруг подошел ко мне и начал что-то говорить. Но он говорил по-английски так плохо, что я даже не понимал, о чем он говорит. Но он говорил так вдохновленно, с таким чувством, что пока мы шли, я его слушал, но ни слова, говорит, не понял. И когда я перешел через дорогу, обернулся, я увидел, что он, этот старик, индус, он какому-то другому человеку это все объясняет с таким жаром, пылом, с таким желанием передать что-то, то, что он знает. Я, говорит, вскоре забыл даже немножко об этом, но стал чувствовать, что меня вдруг потянуло к йоге, к вегетарианству, к чему-то такому хорошему. И так он со временем пришел к преданным. Поселился в храме, уже прошло очень много лет, 10 или меньше, может чуть больше. Когда, говорит, подошел к алтарю, я увидел, что вот этот вот старик, который тогда я встретил, он на алтаре. Я спросил, а кто это? Мне, говорит, объяснили про Шилу Прабхупаду. И спустя какое-то время Шила Прабхупада приехал в их город. Но он же по всему миру ездил. Тут гуру по всему СНГ-то ездит, его тут не дождешься порой. А там по всему миру. Ну, хотя гуру Махарадж, он тоже уже и в США, и в Израиле, куда там еще, Франция там у него, ну, вся Европа недавно туры были. По стопам Прабхупада идет вообще мощно. И я ждал Прабхупада, я уже знал про него все. Он уже преданный был, практикующий. И говорит, в аэропорту Прабхупаду, как в те времена встречало, 200 или 300 или больше преданных, такой киртан, столько преданных. И Прабхупада шел, ему ковер расстелили, осыпали его лепестками, он был весь в гирляндах, и он шел. Джагат гуру, гуру всего мира, учитель всей вселенной, он шел. Я, говорит, стоял так скромно в толпе преданных, и вдруг он увидел меня. Спустя 10, по-моему, лет, насколько я сейчас помню. И он смотрел на меня, говорит, и его зрачки так от удивления расширялись. Он подошел ко мне и сказал, как здорово, что ты пришел. Я так рад. Я, говорит, был в шоке, что он меня помнит. Что Прабхупада обладал таким сердцем большим, которое обняло весь этот мир. И на 10 тысяч лет вперед будет обнимать и дарить свою любовь, духовную теплоту. Вот, человек начался с уровня. Как пели коммунисты, кто был никем, тот станет всем. В смысле, не в смысле Бхагаваном, а чистым преданным. Слугой, слуги, слуги, слуги Верховного Господа. Что имеешь? Ничего, к чему стремишься? Все. Все это Верховный Господь, источник вечного наслаждения. Как говорили на Востоке, если утром узнал путь, истинный путь, вечером можешь умереть. Не страшно. Но нам дается время, милостиво. Если бы сейчас вечер, вы бы умерли, может, мы не готовы еще. Скорее всего, не готовы, чтобы вспомнить Кришну в момент смерти. Поэтому Кришна милостиво нам дает возможность подготовиться. Надо просто не тратить время. И все. Это не дешевая вещь. достичь высшей цели жизни, любви к Богу. Выше этого нет. И нам говорят, вот, берите, Господь Чайтанья принес. Индрадьюмна Махарадж говорил, что раньше человек благочестие копил, что-то делал хорошее, потом доходил до бхакти-йоги, и в одной жизни, вот это когда он доходил, занимался садхана-бхакти, вайтхи-бхакти, регламентированным преданным служением. В следующую жизнь он переходил во вторую, после вот этой первой, как он стал практиковать, и он в этой жизни развивал бау-бхакти, начальную стадию любви к Богу, экстатическая любовь в экстазе. И в третью жизнь он развивал према-бхакти, зрелую любовь к Богу и возвращался в духовный мир. Сейчас он говорит, одной жизни достаточно, три жизни даже не надо. Но с одним условием, если вы проповедуете сознание Кришны, тогда одной жизни достаточно. Берите и делайте.
На самом деле, такой уровень, когда начинаешь, когда особенно тебе человек вопрос начинает задавать, как недавно мне задали вопрос, и такое разочарование. Ну, не можешь, ну, вроде бы где-то внутри, как бы ты понимаешь, а сказать не можешь, да что такое-то? Я говорю, ну, давай, говорю, я это... Ну, подготовились, я говорю, я тебе отвечу на этот вопрос.
Вот видите, а вы подготовитесь?
Ну, я подготовлюсь обязательно, потому что если бы мне не задали этот вопрос, если бы не было вот этой, ну, как...
Проповедь, боя. У вас было бы иллюзия, что вы, может быть, ответите на любой вопрос.
Ну, не то, что на любой, я знаю, что я на любой вопрос не отвечу.
Ну, в любой смысле...
Ну, вы что-то же знали, да?
Ну не надо, в любой смысле, что вы как-то раз и ответите, все равно вывернетесь.
Ну я сказала, вот это вот, да, это так, вот так, вот так-то действует. Начала что-то куда-то туда заманивать, и вижу, что человек ничего не понимает. Тогда я говорю, я подготовлюсь, я тебе подскажу.
Это великая милость, что мы видим все свои недостатки и можем с ними работать. Мы можем учиться каждый день. А не надо откладывать. Я сейчас сколько по времени, я уже 1:17 практически говорю. Вот есть две шкатулки, как говорят буддисты. Есть дхарма, практика, да? И есть карма, материальное действие. Вот мы, говорит, часто почему-то карму открываем шкатулочку. А вот вы там, где дхарма, откройте. Не тусуйтесь около дхармы, а займитесь дхармой, займитесь духовной практикой. Тусоваться можно очень долго, говорится, сколько там, 10 миллионов лет можно в храме повторять святое имя без прогресса перед божествами. А проповедь – это вещь суровая, но это и есть жизнь. Потому что тот, кто легкую жизнь прожил, это дешевый человек, дешевка. Вы помните этот фильм «Аты-баты шли солдаты» был? Там этот главный герой, которого Быков-то играет, сват. Он говорит, вот у меня сын родился. Его там поздравляют все. И он сказал потрясающие слова. Я, говорит, хочу, чтобы он человеком вырос, чтобы дешевка из него не получилась. А кто дешевка-то? Кто легкую жизнь прожил? Для себя.
А вот разные же бывают разные проповеди, да? Вообще, это действительно разнообразие. Как это делать, да?
Да.
Совершенно, действительно, на любой вкус и на любое это, да, прямо как...
Перед вами палитра.
Вообще все.
Палитра. Выбирайте любой цвет. Или свой придумайте. Mm-hmm. Это у нас 7 цветов радуги, да? Каждый охотник, желая знать, где сидит фазан, да? Ну, например, в японской живописи там... Ученик просто школы живописи, не говоря уже о высоких уровнях, 1500 цветов и оттенков различает.
Вот, то, что прямо вообще, мне кажется, есть такое разнообразие, прямо хоть как себя проявлять. Вот,
конечно, прямо... только проявляйте.
Проявляйте
просто, вот проявитесь. Как вы сейчас, как негатив, да? Пусть фотография будет, изображение. Как вот сравнивают, да, ученика сравнивают с чистым листом бумаги. И гуру пишет на нем прекрасную картину. Также и ваша жизнь, это чистый листок бумаги, в принципе, конечно, карма есть и все прочее, но есть же дхарма, есть бхакти. Как вы нарисуете? Надо просто хорошим художником стать, чтобы это не какая-то мазня была бездарная, а действительно шедевр. Понимаете, да, в чем дело? Прабхупада еще более того говорил, ночами, днем тяжело трудитесь, либо проповедуйте, либо работайте для Кришны, а ночами не спите, думайте, как привлекательнее проповедовать сознание Кришны. То есть изыскивайте разные способы. И преданные действительно ничего только не придумали. Кто через песни, кто через фотографии, кто еще через что-то. Есть классики, конечно, книги, харинама, лекции. А и столько способов напридумывали, еще напридумывают очень много. Просто надо делать. Понимаете, в чем дело? Кто такой, вот тех же самых боевых искусств, кто такой вот учитель, тренер боевых искусств? Он просто как бы как конденсат. Он как бы просто проявляет ученика. Но ученик-то сам, он указывает ему путь. Но ученик-то сам должен идти, чтобы кем-то стать. Если он сам не пойдет, то ничего не получится. Духовная жизнь то же самое. Гуру открывает дверь, указывает дорогу, но идем-то мы сами. Поэтому идите, бегите лучше, куда там идите. Просто бегите, сломя голову Кришне. Самую высокую цель, и еще промежуточная у нас цель есть, 13 апису, ничина. Уже достичь нишхи, твердой непоколебимой веры. Мы не сразу на Кришна прему, на любовь замахиваемся, а вот нишха есть промежуточная цель, очень обязательная для нас.
Все равно ставить высокую.
Да, высокая и промежуточная, как средство достижения.
Чтобы все равно.
А после нишхи вы будете бежать уже к Богу. Если до этого вы шли, спотыкались, падали, карабкались, кое-как ползли, после нишхи человек бежит к Богу. Это как сравнивается с космическим кораблем, чтобы преодолеть притяжение Земли, он где-то 70-80% топлива тратит. И потом уже в вакууме, там, без воздушного пространства, там чух, небольшой выхлоп, и летит космический корабль. Также мы 70-80% усилий тратим, чтобы нишхи достичь. Твердой веры, 13 апису ничина. Стать смиренными, терпеливыми, кроткими. И потом уже все, человек с огромной скоростью двигается.
Можно? Да, да. Вот, допустим, для того, чтобы проповедовать, я так понимаю, получается же то, что как бы, ну, это парампара, да, как бы, то, что выслушал и рассказал, mm-hmm. нужно же сперва выслушать,
да.
А потом уже рассказывать.
Да.
Как бы раз.
Видите, проповедь как продвигает, это же обучение. Mm-hmm. Человек сразу учиться начинает и применять это на практике. Проповедь вообще тотально вас всему научит. И самое главное, что проповедь дает человеку понять. Вначале он был канишха от хикари, преданный новичок, материалист. Он пытается менять других. Учит, слушает, читает и проповедует. Но когда он становится ближе к мадхьяма от хикари, то есть действительно к проповеднику, тот, кто уже посередине находится, одной ногой в духовном мире, мадхьяма от хикари начинается с того, что он понимает, других изменить не получилось, надо над собой работать. И он начинает это делать. Понимаете, мы не должны себя никогда чистыми преданными считать. Потому что если мы будем считать себя чистыми преданными, мы у других будем видеть грязными очень. Самая безопасная платформа – это слуга просто. Все, слуга всех, вайшнав. Слуга всех живых существ со временем у нас могут стать. Это самая безопасная, прочная позиция. С нее не упадешь никуда. Но если я себя чистым посчитаю, преданным, то я буду видеть, как другие грязные, и начну критиковать просто, возгоржусь. Проповедь вас всему научит. Как Прабхупада говорил, как другие говорят учителя, волка ноги кормят, а проповедника проповедь. Проповедь даже вас и в материальном плане поддержит, не говоря уже про духовные какие-то вещи.
И знаете, вот как интересно, то, что действительно вот общение – это действительно самое важное. Ну, как общение с вайшнавами, да, общение, потому что даже по себе знаю, что когда вот общаешься, ты действительно перенимаешь от человека. Вот это, ну, правда, перенимаешь от человека, вот, допустим, если человек горит, действительно, вот, допустим, вы, да.
Ну, я.
Я просто вижу, да. Все равно переходит же это все к тебе. Ну, не все, конечно, но...
Это не я. Это Гуру Махарадж, что пылает. А я такой уголек маленький, искорка. Даже Виштуджана Махарадж, он записывал иногда свои лекции. И когда слушал их, в конце он выключал магнитофон и говорил: «Прекрасно». Он не себя хвалил. Он радовался, видя, что Прабхупада через него проявляется. Что он как-то может Прабхупаду проявить, то, что он следует всему, что Прабхупада говорил. И однажды он пришел к Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, почему мне так много милостей? Вот почему мне? Я это вижу, я это не гордость моя, я просто это вижу. Мне говорят другие, почему мне так много милостей?» Прабхупада сказал: «Я всем даю одинаковую милость, ты просто смог взять ее». Вот и все. Просто ты взял все мои наставления и применил их на практике. Конечно, у него большой запас сознания Кришны был из прошлых жизней. Прабхупада давал ему инициацию, говорил: «Ты Вишну Джана Дас». Вишну Джана, значит, тот, кто очень любит служить преданным. Потом он сказал: «Ты в прошлой жизни был браманом, индусом, вайшнавом, поклонялся Господу Вишну и любил служить вайшнавам. Поэтому у тебя такое имя. Спасибо большое, Хари Кришна». О, вижу проявление разума. Понимаете, да, в чем дело? Гуру всем дает одинаковое количество милости. У него нет любимчиков, так же, как у Кришны. Гуру не на основе антипатии действует. У него нет симпатии, антипатии. Так ученик сам своими поступками либо приближается к гуру, либо удаляется от него. Гуру, представьте, гуру татвы. С одной стороны, это как бы материальное проявление, тело мы видим, да, и все прочее. С другой стороны, это полное, полностью духовное проявление. Поэтому так трудно понять это, невозможно практически. Когда мы хоть немножечко поймем, сколько гуру Махарадж для меня сделал и сколько готов делать, мы просто дар речи теряем от этой благодарности, которая захлестывает. Что есть человек, который, несмотря ни на что, что бы я ни делал, всегда готов простить и поднять еще выше. Простите и понять еще выше, простите и понять еще выше, парам, 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 выше, выше, выше. Что он хочет, чтобы я дошел до Бога. Он не успокоится, пока я не обрету Кришна Прему, не достигну совершенства духовной практики. Мне Гуру Махарадж сказал прямо: «Арджуна, не затягивай процесс, в этой жизни вернись к Кришне». Чего я должен из кожи выпрыгнуть? Наставление гуру все равно. Причем я же могу только усилия прилагать. Милость-то приходит свыше. Любовь нельзя взять, ее можно только получить по милости. А наши усилия не гарантируют нам успеха, они просто показывают гуру и Кришне нашу искренность. И мы становимся достойными милости, которая возвышает нас. Вот и все.
А вот, допустим, милости, да, просим. А милость — это что, служение? Что это милость? Просим милости. А что это?
Ну это же многогранное качество. Например, вы видите, что вам сейчас не хватает смирения, да? Вы, например, просите сейчас смирения. Вот мне сейчас смирения не хватает, предположим, да, больше всего на данный момент, да? Где-то терпение, где-то привязанность к святому имени, где-то духовной силы, где-то еще чего-то. 26 качеств вайшнава, преданности не хватает. И мы просто просим Кришну, чтобы он дал нам возможность развивать качества, давал нам духовную силу оставаться в процессе бхакти-йоги, который приведет нас в духовный мир. Я всегда, раньше лично, это моя точка зрения, я всегда говорил, кто-то старается от Махараджа получить гирлянду, кто-то Махапрасад из его руки, кто-то на даршан прийти, получить благословение. Я всегда говорил, что для меня Махапрасад, для меня милость – это то, что я хочу проповедовать. То, что я хочу воспевать святое имя, до сих пор хочу, и то, что я хочу служить вайшнавам. Вот это для меня весь Махапрасад. Если у меня этот Махапрасад останется – я дойду до конца. Вот и все. Вот это для меня самое ценное. Что я просто хочу всю свою жизнь послужить, посвятить служению гуру и Кришне. Это для меня самое ценное. Что служение моему духовному учителю – это самое ценное, что есть в моей жизни. Вот это для меня Махапрасад. То, что позволяет мне оставаться в процессе бхакти-йоги. Вот это для меня милость, которую я не заслуживаю, по моему пониманию. Но гуру и Кришна настолько милостивы, что дают такую возможность. Вот и все. То есть настоящая милость, да, если классически говорить вайшнавски, это пхава-бхакти. Экстатическая любовь к Богу. Вот это настоящее проявление милости. Сейчас мы пхаву получаем либо как пратибимба, отражение ну, чистого преданного, его сознания, либо пара или чхая. У нас там что-то проявляется, если мы не хотим особо наслаждаться материей, не хотим освобождаться, раз тоже что-то проявится. Но мы должны собственную бхаву получить по милости. Вот это и есть стопроцентная милость. Все, что до этого, это просто ведет к настоящей милости, к бхави-бхакти. А бхава-бхакти потом прогрессирует в према-бхакти, в зрелую любовь к Богу. Выше према-бхакти в материальном мире уже ничего нету, это тело не выдержит. Дальше уже в духовном мире према развивается снеха и так далее, все это описано в священных писаниях. Здесь према – это потолок. Према, любовь к Богу, зрелая – это смертельно. Человек, который обрел прему, он здесь ненадолго уже. Он скоро вернется.
А как же вот в нектаре преданности написано, что настоящий преданный, он даже не хочет духовный мир, он просто хочет служить и все.
Хороший вопрос. Потрясающий. Я тоже всегда об этом думал. Почему же так? Есть 5 видов освобождения, да? Саюджья мукти, сашти, самипья, сарупья и салокья. 5 видов освобождения. И говорится, что саюджию, эканта, ну, вот это вот безличное освобождение преданный сразу отвергает, но при этом он даже отвергает 4 вот этих нормальных видов освобождения. Я думаю, почему это-то он отвергает? И уже как бы в бхакти-шастрах я услышал этот ответ. По-моему, в бхакти-шастрах, а может быть в других каких-то семинарах углубленных, где говорится, что преданный отвергает вот эти виды освобождения как самоцель. Понимаете? Можно быть на одной планете с Богом, но не заниматься преданным служением, оказывается, ему. И я услышал потрясающую вещь, один духовный учитель сказал, что вот эти как раз дживы и есть те, кто приходит в материальный мир. Они не чистые преданные. Он говорит, что даже в духовном мире не все чистые преданные из вечно освобожденных душ. Как один царь, ну, ведический, конечно, Махарадж со своей женой совершал и какие-то яги и все прочее. И так вот насовершался, что даже заслужил право попасть на Вайкунху. И там все хорошо, духовный мир, Вайкунха – место, где нет тревог. Но что-то ему стало не хватать. И жена тоже с ним, главное, рядом попала, заслужила. Но одно же тело, муж и жена. Ну, чего мне не хватает? И он встретил Вишнудута, и тот сказал, а тебе не хватает преданного служения Верховному Господу. Он говорит, а как, я с ним на одной планете? Ну, я его не вижу. Он говорит, а ты не заслужил? Как я вот, например, Путина не видел ни разу вживую, хотя я с ним не то что на одной планете, в одной стране живу, но я его богатствами не пользуюсь, правда? И говорит, не похож. Ну, это хорошо. То есть можно даже там, оказывается, быть, и там вот этот духовный учитель объясняет, что там есть вот эти дживы, которые могут, вот как вот мы, да, вот сегодня охота позаниматься преднаслужением, пойду, а сегодня как-то вот хочу понаслаждаться духовно, да, вот понаслаждаюсь. Да, и вот такие вот дживы, они как бы падают в материальный мир, то есть они нечистые преданные, стопроцентные, которые вот постоянно хотят служить Богу. И вот чистый преданный отвергает эти виды освобождения как, вот, как самоцель, если они не дают чистого преданного служения. Понимаете? Там, Богу, постоянно. Вам спасибо большое, Хари Кришна. Всего наилучшего. Вот этот очень важный момент, хорошо, что вы задали этот вопрос. Хари Кришна. У меня там целая лекция уже в голове всплыла, как эту тему расширить, но всему свое время. Делу время, просаду час.
А вот в лекции там вначале, я думаю, не забыть про что-то, что вот не во всех сампрадаях любовь к Богу, а что там тогда вообще у них?
Ну, например, где-то освобождение, как цель.
Просто как освобождение.
Да? Вернуться в духовный мир, да, это, ну, как освобождение. То есть нам повезло, мы, как я считаю, не только я, в самой великой вайшнавской сампрадае находимся, попали. Ана, Шишипара Мадаял, Нитай Гурасундар Киджай. Шримад Бхагаватам Киджай, Ананда Коти Вайшнава Вринда Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Нитай Гура Примананда Хари, Хари Бол.